Третья песня Шримад-Бхагаватам, глава 21, беседа Мамбикардамы. Текст. Атармаща самедхита лопар янку шар нрипха нрипхи шаяны твай локаям дасьяо грасто винангшьяти. Повторим. Атарма.
Атарма.
Беззаконие.
Беззаконие.
Ча.
Ча.
И.
И.
Самедхита.
Самедхита.
Воцарится.
Воцарится.
Лолопай.
Лопай.
Жаждущими только денег.
Жаждущими только денег.
Вянкушаи.
Вянкушаи.
На которых не будет управы.
На которых не будет управы.
Нрипхи.
Нрипхи.
Людьми.
Людьми.
Шаяны твои.
Шаяны твои.
Когда ты ляжешь отдыхать.
Когда ты ляжешь отдыхать.
Лока. Мир.
Мир.
Аям.
Аям.
Этот.
Этот.
Дасью.
Дасью.
Грешниками.
Грешниками.
Граста.
Граста.
Захваченный.
Захваченный.
Винангшьяти.
Винангшьяти.
Погибнет.
Погибнет.
Первого стиха. Если ты перестанешь заботиться о положении в мире, в нем воцарится беззаконие. Ибо тогда не будет управы на людей, которых не интересует ничего, кроме денег. Эти нечестивцы перейдут в наступление, и мир погибнет. Комментарий Шрилы. В наши дни научно-обоснованная система деления общества на четыре варны и вар ашрама практически. Поэтому весь мир оказался в бедственном положении. Те, которые необходимы, и ничего не смыслят в религии, политике и социальном устройстве общества. В обществе четырех варн и ашрамов все представители разных сословий проходят соответствующую подготовку. Подобно тому, как правители кшатрии, предприниматели, торговцы, вайшьи тоже получали надлежащую принадлежность к высшим кастам, превращая систему научного деления общества в касту, приводит к полной деградации изначальной системы. Вот в современном обществе и что такое миссвитание. Ясно сказано, что обычные лишь будут претендовать на определенное положение в обществе, и в конечном счете это приведет к его гибели. Итак, это беседа Кардамы Муни и Ману. Здесь говорится, как важен царь Раджа Риши. Он поддерживает эту вот гармонию в обществе, устройство, чтобы люди были счастливы, духовно развивались. Счастье – это и есть духовное развитие. Нет. Остальное не является счастьем, просто желанием чем-то обладать. И вот нечестивцы, они хотят обладать, просто обладать. Если даже не по праву, все равно обладать. Если даже вне закона, но обладание превыше всего в их смысле жизни. И неважно, каким путем вы обладаете, они стремятся как-то даже обойти законы, схитрить, скрыть что-то. И все они стремятся к власти, к высокому положению. Это называются люди нечестивцы. Но духовные люди в этом смысле выглядят слабее, потому что у них нет стремления к власти, к деньгам. А мир материальный зависит от власти денег непосредственно. Поэтому они часто проигрывают. Они просто уходят в отшельничество, просто от людей уходят. В этом случае в монастыри куда-то они идут, в горы поднимаются, там медитируют, чтобы не видеть общество людей, где эта борьба идет за деньги, за власть постоянная. Они называют этот мир греховным, отходят в сторону. Но таким образом мир захватывается нечестивцами. То есть говорится, что это не должно быть так, на самом деле. Должны быть сильные цари, сильные правители, которые могут установить. Смятся к власти уже как бы от имени Бога. Это немножко другая категория людей. Это святые цари. Они держат власть. сознательно и передают своим потомкам, достойным ищут, чтобы в этом мире был порядок. Варнашама Дхарма называется. Бхагавадгите варны перечисляются. Кришна говорит, что Чатурн Варням Майя Сриштам. То есть я сотворил эти четыре варны. Нельзя по-другому устроить мир. Изначально он создан таким, что в любом обществе людей варны. Ощущение мира, разное понимание устройства мира тоже может быть. Например, рабочий человек – это варна. Он любит физический труд, у него умелые руки. Важное, то есть честный и качественный труд. А если вайшья – другой класс людей, другой тип сознания вообще вайшья. Вайшья видит, что честный труд, он должен быть еще и выгоден. Должна быть достаточная производительность труда. Потому что еще это вот энергия, в общем, мы все зависим. Правильно. И они, эти вайшья, они понимают, что необходимо человеку для здорового, сильного образа жизни. Вот, выгоду делают из пользы. С пользой для людей. Допустим, вайшья означает земледелие, чьи-то коров, банковское дело. Вот, хранение, значит, финансов, чтобы они не растрачивались попусту, они следят, чтобы земля была плодородная. И в этом случае, как бы, если есть коровы, которые дают молоко, земля дает достаточно пищи. И если правильно общаться с землей, она дает еще и минералы, дает источники воды различные ценные, дает драгоценные камни, то есть природа дает все. Вот вайшья вот общается вот на таком уровне с природой. И таким образом снабжение пищи, одежды, ценностями какими-то, драгоценностями, не знаю, жильем, все это вот вайшья могут устраивать. Они считают, что должна быть производительность труда эффективная. Не только честный труд, но нужно еще вот организовать эту финансовую сторону. Кшатри смотрит, что да, должны быть финансы, должен быть честный труд, но должно быть правильное распределение этих финансов, потому что ваши богатеют, вот, возникает неравенство. И кшатри смотрит, как брать налоги с богатых людей для общества целиком, чтобы благо было. Вот это управление. То есть, чтобы все люди развивались, были счастливы, были в достатке. Никто не должен голодать и прочее. Там, образование необходимо получить, медицинскую помощь получить, чтобы были дороги, города устроены. Это с помощью налогов он снимает с ваши. Потому что они имеют склонность к накоплению богатств чрезмерного, и тогда кшатри есть для этого. И кшатри скажет, что важно организовать общество, кроме того, что есть финансы и труд. Его нужно еще организовать, чтобы все были счастливы. Это его точка зрения. Но Брама скажет, что важно все это, то, что вы говорите, но еще образование. Если не будет образования, люди будут порочными. И порочные люди будут действовать тайно вне закона. Вы не сможете управлять обществом, они будут тайные общества создавать, какие-то тайные структуры, преступные структуры, новые партии будут возникать, конфликты будут у вас в обществе. Нужно знание о полном целом, о единстве, о Боге, о преданном служении, что мы все равны перед Богом. Все. Но вот это варна ашрама. То есть она завершенная система, где люди сотрудничают друг с другом. В одном лице не бывает, что человек был и браман, и кшатри, и вайшья, и шудра, и парамахамса одновременно. Нет. Люди должны учиться сотрудничать, осознавая вот тело общества. Об этом здесь говорится. Поэтому пока нет таких кшатриев святых, всегда будут вот эти проблемы. Если даже есть браманы, вот, не распространится сознание Кришны без кшатриев, говорится. Два класса нужны для того, чтобы делать браманы и кшатрии. А остальные, собственно, люди, они примут хорошие вещи любые. Вайши, шудры, они, вот шудры вообще простые люди. Если о них заботятся, если они счастливы, они очень хорошо, работы хорошо служат. Подобны детям, так скажем, этот класс людей. У них нет стремления нести такую ответственность, как за финансы или за власть, они боятся такой ответственности. Нужно вот что-то делать руками. Что их просят, высший класс, они служат как бы и видят, что это на благо всех, и они счастливы. Вот, и, конечно же, без ашрама, без духовных укладов, это тоже эксплуатация. Например, эксплуатация. Интересный такой момент. Как это все трансформируется в Виакалию, это удивительно. Как нас в школе учили. Что раньше люди, представьте, вот, когда не была развита наука, техника, должны были выкорчевывать целые площади леса, чтобы посадить пшеницу голыми руками практически, выжигать там, ну, страшно, трудно описывали, просто мы были в страхе, как вообще люди были. Копали землянки, жили как звери вообще. Ну, в общем, такую картину создали нам, что это было очень трудно. И потом эти поля, даже эти поля большие, бесконечные, да, это же нужно все вручную. Вот пахать на лошади, представьте, это можно с лошади умереть на поле. Попробуйте, да? Тяжелый труд. Потом пропалывать, поливать, это непонятно, как это еще возможно было делать, все общество поддерживает. И вот спасение, наконец, трактор. Трактор. Все, вот есть трактор. Люди подумали, вот это милость вообще науки. Брамами придумали трактор. Кришна трактор не придумал. Бхагавад-гите нет такого. Он придумал быка. Вот на быке можно пахать. Бык любит пахать. Но мы скажем, но это все-таки трудно. Вот все-таки трактор лучше. Люди милостивее Бога. На самом деле с Богом трудно жить. Без Бога все-таки как-то... Мы сами как-то, я думаю, организуем свою жизнь. Трактор изобрели сами. Облегчим свой труд. И это был такой вклад, как бы такой, ну, атеистический вклад в пользу как бы безбожия. Техника, наука, техника в пользу безбожия, что без Бога мы развиваемся, на самом деле в комфорте живем, мы хорошо живем, можем жить хорошо. Но потом смотрите, что произошло. Эти люди, их были тысячи на полях. Когда появился трактор, они стали не нужны. Куда они все пошли? В деревне делать нечего. Работы нет. Они пошли в города делать трактора, завод, то есть технику. Вместе с этим, конечно же, одновременно с этим, поскольку вражда уже была национальная, другая, военная нужно было, военные заводы, тяжелая промышленность, добывать нужно было металл, это вот исследование почвы, то есть вот эти науки геологии пошли развиваться. Там. Они были как бы, но они начали развиваться уже в институтах там. Официально какие-то новые науки стали появляться, необходимые обществу для обороны, для развития тяжелой промышленности. Именно вот эта промышленность, заводы, они уже экономику всю развалили, вот землю именно. Земля и коровы все стали незначительными совершенно, потому что стали великие вещи делать технически. Огромные заводы, потом жилые массивы, чтобы этих рабочих поместить туда, в какие-то такие простых условиях. Платят им зарплату и, конечно, чтобы они были удовлетворены. Чтобы они были удовлетворены, не бунтовали. Им позволялось принимать интоксикации, заниматься незаконным сексом, не знаю, там, играть в азартные игры. Вот этот пример Ганди очень поучителен. Ганди, поскольку был тоже такого коммунистического склада, он хотел всех людей сделать равными. Он национализировал какие-то очень богатые районы Калькутты, дворцовые вообще богатые районы Калькутты, и отдал рабочим. Бесплатно просто. Это интересный пример был, очень поучительный. Что стали делать рабочие люди с их интеллектом, когда оказались в таком богатстве? Они стали сдавать в наем. На эти деньги там играли в азартные игры, пили вино, стали все деградировать. Шастра говорит, что нельзя давать самостоятельность детям, или шудрам, или женщинам. То есть они не так разумны, не могут так контролировать чувства, как, скажем, браманы. Поэтому они под контролем. Женщина в семье контролируется, шудра служа высшим сословием, которые знают, что хорошо, что плохо. То есть вот такой порядок. Но современные люди считают, что это унизительно. Думают, что ты кому-то служишь. Но неизбежно. Неизбежно. Рабочие нужны. Руки. Нужно нанимать их, что-то платить или как-то заботиться о них. Раньше не платили деньги, а заботились полностью. Когда мы приехали в Чинай, мы там жили в Южной Индии, там у них культура, она более приближена к ведической. А мы далеки от ведической культуры. И вот мы там поселились, в хорошем доме, и служанка сама. Автоматически. Мы никого не просили, думали сами все. Она тут же пришла, женщина. Ее, маме. Вот. Там постирают, тут сама просто берет, все делает на человек, мы не знаем, что, как с ней справиться, ну хорошо, иди делай. Вот, потом нужно ей что-то дать, там, то накормить, то подарок, то деньги. И она говорит, у меня там брат больной, там подойдет, что, помогите, пожалуйста. Они привыкли, что о них заботятся те, на кого не работают. Все, что им нужно, люди помогают им, естественно, все их нужды должны быть удовлетворены. А в праздник они все стучатся по дверям хозяев, вот, стоят и, значит, ждут, дверь открываете, праздник. Я не знал ничего, ничего не стоит. Ничего не пришли. Стоит молчат, говорят, на языка не знаю, я не знаю, что они постучали. И праздников-то их тоже не знал толком. Но там на праздниках даже ворон кормят в отдельных местах, собак отдельными. Они уже знают, собаки, вороны слетаются в эти места, праздник. Пир у них тоже, пир. Не говоря уже об этих людях, которые служат нам, приходят, ждут какой-то награды, там, просады, ну, праздник, потому что нужно поощрять же все это, любить. А я говорю, идите отсюда. Я ничего не понял. Они так обиделись вообще. У нас вот такая культура, то есть. То есть государство за все платит, отношений нет, пенсию государство платит, отношений не нужно никаких. Вот это все устроено вот этой технологической цивилизацией. Мы поехали в Париже, в аэропорт, чтобы лететь, значит, в Рим. И нам сказали, что там вы без гида не сможете улететь. Потому что там нет людей за этих стойками, нет людей, там электроника. Вы должны сами там все взвешивать, там набирать свой рейс, нужно знать язык. Вот, эти детки приклеивают, сами себя регистрируют уже. Потом искать выход. Это оказалось очень сложным для нас впервые. Вот то, что к чему. И мы говорим, это прогресс, но смотрите, эти люди уходят, хорошо, мы их освобождаем, начинается. Невыгодно промышленности, смотрите, этому вайши, который не контролируется кшатриям или браманам, ему невыгодно иметь столько людей, чтобы платить деньги, ему выгодно поставить несколько автоматов, станков. И все, и сразу увеличивается капитал его мгновенно, потому что людей можно выбросить за борт. Безработица, но нет работы, и все, ну что, мы же не виноваты. Прогресс. Работы нет. Прогресс. Есть так много техники, машин, болты, гайки, металл. Выкачивают. Но вот засуха пропадает. Нет урожая. Что будете делать? Вы же не будете есть металл. Бесполезный труд. В этом смысле он абсолютно бесполезный труд. Дает лишь только удобство. Но самое важное, то есть осознание цивилизации начинается с осознания пищи, осознания Бога. Это прежде всего должна быть здоровая пища. Людей. Это первый номер один. Анна Майя. Это первая вообще первая платформа энергии Бога. Откуда мы берем энергию? От пищи. Но это должна быть пища наивысшего качества. Но теперь, поскольку вот землю химия обрабатывает, чтобы увеличить производительность производства как бы продукта, вот, мы получаем много некачественной пищи. Некачественная пища, она влияет на все. На иммунную систему, на генную систему. На тонкий интеллект человека, она абсолютно все охватывает пищу, но тело из пищи состоит. Как мы слышали, люди принимают эти консервированные всякие продукты. За рубежом, например, было много консервированных продуктов. Они прям пьют эти вот консервированные соки, оливки пьют эти соки, все эти консервы скрывают и принимают их. И когда их захоранивают, тела не разлагаются. Через 20 лет разрешено перезахоронить в том же месте. Считается, полностью распадается, не распадается, лежит пластиковое тело. Это сильно влияет на тонкий менталитет человека. То есть грубыми храняется, конечно же. Он может посчитать деньги, может осуществить куплю-продажу выгодную. Этого хватает разума. Но говорить об абсолютной истине не способен. Нет, вообще это понятие ненужным считается. То есть люди как бы превращаются в таких интеллектуальных животных. Потому что единственное различие между животным и человеком, говорят веды, это то, что у человека присутствует духовность, осознание духовности. Больше нет никаких других различий. И если это слабее сторона, люди постепенно превращаются в бездумных животных, бездумно трудятся. Но при этом они могут торговать, воевать хорошо умеют, пользоваться оружием могут. Как манкурты, да, ученики Зайтматова, их из них делали рабов специальным способом, они утрачивали разум, но все навыки военного человека сохранялись у него, оставались сильными воинами. И поскольку разум теряли, они выполняли приказ своего господина любой. Вот в том повествовании ученики Зайтматова, тот манкурт, известный воин, убивает собственную мать, потому что сознает эти вещи. Но меткий стрелок при этом все, он реакция у него та же самая. Великолепное, значит, средство было. И вот люди постепенно превращаются в рабов, утрачивая разум именно. И когда они разум утрачивают, они думают, мы здесь хорошо живем. Но смысл жизни не могут описать. Иногда такое общество сравнивается с бойней животных, где животные хорошо откармливают, заботятся о них. Но там очередь есть. Очередь на бой. И они не сознают этого, они счастливы вполне. Даже присутствие прямо этих животных кого-то убивают, они тревожатся, думают, вот у него проблема. А у нас тут много травы, нормально все у меня. Вот есть подруга рядом, все хорошо, этому не повезло. Человек. Не повезло же кому-то, попал под машину человек или заболел, не повезло. Ну пока у меня все хорошо, у меня дом нормальный, еще банк есть какой-то, у меня все нормально. Вот это мышление современных людей, это пища. Пища неосвященная, греховная пища. Потом искусственная, много примерно ингредиентов и пища. А затем, после, когда пища хороша, должна, и пища должна еще перевариться, а для этого нужен труд соответствующий, причем честный труд. Если труд нечестный, страдает психика и влияет тоже на пищеварение. Пища не усваивается должным образом. Опять же, не вся пища усваивается, которая должна усваиваться. Например, человек совершил грех. И первое, что он чувствует, беспокойство и страх преследования. В этом состоянии он уже не чувствует, как прекрасен воздух, как светит солнце, как поют птицы. Смотрите, это пример. Как уже в этом состоянии, если человек нечестно трудится, он уже по-другому переваривает пищу, он по-другому усваивает эти продукты, по-другому вдыхает уже. Потому что усваивается только то, что мы сознаем. Как, например, язык сознает вкус пищи, нравится, сознает, принимает. Это с грубых чувств. И также есть тонкие эфиры пищи, также просад, это тончайшая пища считается, духовная уже пища. Это тоже требует осмысления, осознания. Этикет такой, что за просадом мы не говорим неприятных вещей, чтобы не возбуждать ум, чтобы мы сознавали, что мы едим. Что это тоже процесс усвоения идет. Она приятная на вид, приятная сердцу пища, приготовлена с любовью. То есть мы едим любовь, по сути дела, если в высшем смысле говорить. И люди, которые не исполняют свой долг в соответствии с варнами, шудра, вайшья, кшатри, брама, честно, они не могут пользоваться пищей должным образом также. Поэтому им нужно что? Как-то раскрыть эту пищу, успеть, чтобы к обеду принять обед, нужно успеть переварить ее, пищеварение, ну что-то такого, там, пепси-колу, который не очень не полезный, спиртное что-то, особенно если это мясо, нужно спиртное, чтобы успеть это все свой переварить просто. И так вот они живут искусственно. Тело превращается в такого биологического робота, бездумного. Это пища. А за пищей следует уже осознание, как бы приходит прана, здоровье. Прана. Прана – это ощущение счастья внутри себя, здоровья. Когда вы здоровы умом и телом, вы чувствуете, естественно, себя просто хорошо. Мысли прекрасны, возвышенные. Хочется писать стихи иногда, потому что есть вдохновение. Есть энергия прыгать, танцевать, допустим, что-то делать. Вы не ленитесь. Это прана майя. Оздоровление общества связано с пищей также, с честным трудом, с кармой. Прана. И когда вы чувствуете свою прану внутри, вот эту радость, вот это движение потоков, динамичное, вот это вот экстатичное ощущение, радостное, возникает способность мыслить высоко. И здорового тела это. И здорового состояния. Мы можем подняться высоко в мыслях. Это дьяна майя. Счастье от размышлений считается еще выше. Потому что такая тонкая мысль, она дает нам возможность осознать душу. При помощи мыслей. Это вообще сверхсчастье можно почувствовать, что я душа, понять, что я душа, умом своим осознать, что я душа, бессмертная душа. Это уже великое достижение. Это уже духовное счастье человеку доступно. Запредельное счастье доступно. Гьяна майя. И если человек может так мыслить, безусловно, начинает, его поведение сильно меняется, он способен следовать правильным предписаниям очень высокого уровня. Без труда. Как современные люди не могут отказаться от мяса, многих интоксикаций, законного секса или вообще секса. Это очень сложно для них, невыносимо сложно для них. Потому что недостаточно вот этой вот умственной развитой деятельности, развитого ума, недостаточно здорового вот этого образа жизни, пища также некачественная. Поэтому у них нет сил следовать, жить правильно, в соответствии с этим знанием, жить таким образом. Это вигьяна майя. Но если человек освоил вигьяна майя, то следующая, это уже вершина всего, она андамайя, там открывается отношение с Богом. То есть образ жизни важнее всего получается для достижения высшей цели. Образ жизни важнее всего, поведение человека. Поэтому Прабхупада сразу говорит, повторяйте 16 кругов и 4 принципа, это образ жизни. Вот, вот тут вы будете близки к Богу быстро. Если даже пища некачественная, все равно предлагаете ее, освящайте. Все равно будете есть просад. Пусть химический состав будет не тот, который нужен, но все равно вот во время приготовления освящения обретает духовные свойства этой пищи. Так преданные как бы они находятся защищенными. То есть, видите, это целая система варнашрама дхармы, это целая наука большая. Большая наука. И если человек не идет, не находится в ашраме каком-то, он не может понять суть как бы вот этих писаний. Ашрам должен быть. Ашрам — это где люди осознают Бога. Когда он обучается, это тоже ашрам, обучается божественному знанию. В семье он тоже должен осознавать Бога в своей деятельности и в отношениях. Это тоже ашрам. Заканчивается семейные обязанности, он должен перейти в хашем, отшельничество, где он ближе еще к Богу становится. И в конце концов он должен развить полное отречение от мира, полное знание, чтобы уже уйти в сторону Бога, или прямо к Богу, или в сторону Бога после этой жизни. Но он умирает, он должен идти выше, не ниже, падать куда-то в ад, проваливаться. Не то же самое урок повторять, не усвоенный, рождаться снова, чтобы то же самое делать бесконечно, а уйти отсюда выше. То еще выше, и в конце концов человек достигает полного совершенства, как бы духовного измерения, его сознание развивается таким образом. Вот Кришна говорит, Четур Варням, Майя Сриштам, я создал 4 варны и описал в Бхагавад-гите, каковы их обязанности, 4 варны. Что должны делать браманы, какими качествами обладать, какие, кто такие кшатрии, кто такие вайши и шудры. Ну, все это очень просто. Если развернуть, как бы, то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, будет научная диссертация получится. Очень большой труд. И, кстати, хорошо, если бы кто-то из преданных ученых бы занялся этим. Как бы рассмотрел это научно, с современной точки зрения рассмотреть эти классы. Потому что здесь Прабхупада в комментарии пишет, возникла проблема серьезная. Браманы, деградировавшие, стали считать, что человек по рождению варну определяется. По рождению. Вот он по качеству шудра, говорит, но родился в семье, скажем, кшатрия. Но он рвется к власти, потому что он сын правителя. Но качеств нет у него этих. Вот это разрушило всю систему, кастовую систему. Позорная кастовая система Индии, от которой отказались. Она где-то еще существует, в Южной Индии еще есть такая система. Там шудры не имеют права получать образование, в принципе. Почему сейчас ИСКОН так сильно развивается в Индии, что ИСКОН говорит, если вы преданные, уже не важно, кто вы, шудры, вы духовно равны. И поэтому люди, осознав это, идут в ИСКОН, конечно же. У них там есть реальная возможность развиваться. Потому что шудра не получает образование, шудра не получает денег. Шудра, значит, ну как, написано в Писании. И она выродилась, эта система полностью. Как говорят некоторые браманы, что рождение доказывает плохое рождение, что человек греховен. Если плохое рождение у него, это доказывает, что плохая карма в прошлой жизни, он совершал грехи. Как он может быть браманом? Вот на этом основании они говорят, нет. Только тот, кто родился в семье брамана. Видите, говорится, да, что человек, не достигший духовного совершенства, но он совершал духовную практику, он не достигший, рождается в семье брамана, или в семье шучида, или в семье богатого человека. Это вот хорошая карма. Вот эти люди считают браманом. Вот это их философия. Но Нарда Муни говорит, нет. Если он даже родился в семье шудры, но имеет качество брамана, принимайте его брамана по качеству. То есть Нарда Муни это говорит. Вот. Но до сих пор споры так и идут. И Байстан Сарасвати еще сражался с такими смарта-браманами также. Кто же браман, кто не браман. И говорится, что вайшнав автоматически браман из любой семьи, где бы он ни был. Даже из семьи собаковеда. То есть шастры подтверждают это. То есть также, видите, класс людей вне варна-ашрамы. Но это духовные люди. Либо это бомжи, вот эти нецивилизованные. Лесные жители еще есть, так называют. Или рыбаки, которые живут вне цивилизации, на берегу моря, просто рыбой питаются, и нет никаких устройств, никаких денег не нужно, ничего. Тоже в Индии есть такие районы. Очень страшные эти тяжелые такие. Начинаем это видеть. Там большой-большой пляж, один из самых длинных пляжей мира. Там десятки километров песчаная идет эта полоса. И там пляжи, конечно, и там рыбаки живут селениями большими. У них туалеты на улице, шалаши. Рыбу ловят, запахи вот этой рыбы разложившейся просто разят с ног. Там они живут, там они рождаются. Там они ходят в туалет неподалеку, то есть они не строят дома, хотя могут рыбу продавать, собственно говоря. Люди покупают многие, имеют деньги. Но не устраивают свою жизнь никак вообще. Через них пройти, через эти районы, там все просто вот разлагается, гниет. Я когда приехал тогда впервые, думаю, вот люди как живут в нищете. Я говорю, гречанки, я говорю, все как они тут страдают на берегу моря, несчастные эти рыбаки. Он говорит, а кто мешает, что лучше? Я думаю, действительно, они могли бы построить себе дома, говорят, они могут себе построить дома. Это рыбаки, это такое, это сознание ниже варнашрама-дхармы, как дикари какие-то еще есть, да, люди, живущие в лесах, в джунглях, там они копают корени какие-то. Если дадите им деньги, они не используют это. Или как-то используют не впрок, во вред только. Вот, поэтому есть и такие нецивилизованные. Варнашрама-дхарма это уже цивилизованное общество. Остальное ниже варнашрама. И есть еще такая вещь, понятие, как асура-варнашрама. Такой термин. Есть божественная варнашрама, которую управляют браманы или преданные, осознающие Бога. А асура – это атеисты устраивают. Они устраивают подобие, подражают варнашрама. Они берут тот же материал, брамана, кшатри, ваши, шудр, без Бога. Отрезают голову им всем, интеллект отрезается. Используют для того, чтобы утвердить свою власть, свое господство над миром, над планетами, над Вселенной, развивают как равное дело. Это демоническое варнашрама. Все являются демонами. Они живут ради чувственных наслаждений. И ученые, и правительственный класс, и торговый класс, и рабочий класс, у них одна цель жизни – наслаждать свои чувства. Поэтому низы завидуют верхам в этом случае. И наслаждаются за счет нас. Мы эти творцы строили, мы эти картины изображали, мы эту музыку сочиняли, играли, это все делают шудры. Поэтому они говорят, вся власть народу. Все принадлежит народу в какой-то момент, когда вот эта зависть уже, когда вот их господство, тирания достигает предела эксплуатации, они их свергают, их в количестве, огромное количество шудр, сильное количество. Вайши меньше, но сильны деньгами, финансами, власть. Еще меньше кшатриев, но не сильны власть и оружием. И браманов единицу, но не сильны, когда они преданные. Тогда их слушает весь мир, говорится, они могут управлять обществом. Вот. А они имеют равные силы, шудры количеством берут. Кто-то качественный, но так или иначе, когда шудры не хотят, они свергают, у них есть достаточно для этого силы. Вот такие вот перевороты в обществе будут происходить, пока не установится духовная цель сознания Кришны. Поэтому Прабхупада говорит, надо распространять науку. Вот. Материалист тут ничего не поймет, а преданный сможет разработать и применить. Остальные подумают, ну, ничего хорошего, нет, есть философия, да. Пусть люди читают. Ну, правда, никакой опасности тут нет, но экспертиза была, все. Нет, нет, опасность для материального общества тут есть. Когда будут осознавать эту тонкую науку, будут применять ее, материализм придет конец. Это знание сильнее всего. Сильнее демонических наук, даже материалистичных. Сильнее ядерного оружия, говорит. Преданный – это самое сильное оружие в этом мире. Можете его убить физически, это возможно. Тело умрет. Он родится в вашей семье. Преданный. Будет проповедовать. Вы ничего не делаете. И чем больше вы препятствуете, тем больше вы подвергаете себя же опасности. Это оружие Нараяна, говорится. То есть, но они как опасны? Они не убивают никого преданного, они сознание. Как Хираньякашипу, он же просто был вне себя, когда его сын стал преданным. Представьте себе, откуда и как проникли эти вайшнавы вообще. Нарада Муни. В утробе матери получил знание, говорится, духовное. Вот как они это проконтролируют своей наукой. Уничтожение тела не меняет мира. Вот эти войны считаются, что зло уничтожено. А как мы считали, что фашизм уничтожен? Вторая мировая война закончилась победой над фашизмом. Фашизм уничтожен. Но они снова воплотились фашистами. Война не решает проблем таких. Решает проблемы только сознание Кришны. Убиваете, получается фашистом. Вы снова убиваете где-нибудь приход. Мы снова в другом месте фашистом родиться, там организуются. Вот русские. Убивали фашистов. А сейчас есть такое понятие, как русские фашисты. Это после того, как уже все видели, что такое фашизм, есть такое русский фашизм, национализм крайний. Тоже хотят всех уничтожить, кроме русских. У всех есть такая тенденция ложного эго. Поэтому единственный способ это дать знания людям. Не убивать их, а распространять знания, развить их сознание. Не телесное, а духовное сознание дать. Это освободит людей уже от этих концепций, опасных концепций. Но самое опасное, конечно же, самое опасное, что демоны придумали, это соединили религию с властью. Вот это самое опасное оружие, говорится. Где религия тоже становится опасным. Проявление люди боятся религии в итоге. Боятся Бога. Хотя его бояться не нужно. Вот это они как бы достигли, что религия, она опасна, и становится опасной, когда стремится к власти, к оружию. В России это было, был конфликт между Федором царем, по-моему, и Ферапонтом. Ферапонт был властный очень. Архиепископ и главный. По-моему, Ферапонт это был. И Федор. Вот. И там решалось, они решали, чья власть выше. Вот эта проблема была серьезная. Они конфликтовали структуру власти и церковь. И церковь до революции российской, она имела огромное количество земель, больше, чем царь государства. Земель было больше. То есть все угодья феодальные были под церковью. Именно поэтому потом люди даже уничтожали церкви. Представьте, даже религию сказали, это все против людей, это враги народа все. Вот до такой крайности дошла религия. Хотя она не должна ни богатством, ни властью должна именно вот служить Богу. Все, брамы должны на подаяние жить, говорится. И саньяси тоже должны жить на подаяние. Тогда будет порядок. Но вот когда все устремляются к власти, это асура, варнашна дхарма. Вроде есть и религия, вроде есть и классы людей, организация. Все как-то не так, как-то все плохо. Без войны не проживешь все равно. Вот здесь об этом говорится Ману здесь и Кардама. Кардама это великий браман, Ману это прародитель людей, он царствует. Ману. И Ману свою дочь Девахути отдает замуж из Кардама Муни здесь. История будет о жене Викардамуни Девахути впоследствии. Здесь беседа Ману и Кардама. О чем же говорят вот этот правитель и браман? Как они общаются, да, вот здесь говорится, что важны, это говорит Кардама, что правители очень важны. А правители говорят, браманы очень важны. Так они сотрудничают, так они вместе, как одно целое должно быть. Да, образовывается сильное, могучное государство. Итак, давайте обсудим тему Варнашрамы. Я хотел про женитьбу Кардама Муни Девакути, но всем уже надоели женитьбы эти. Только про женитьбу и говорят все. Вчера про женитьбу там, сейчас про женитьбу. Давайте про Варнашраму Дхарму поговорим. Они давно уже никто не говорит, считают, что она недостижима, как бы лучше было вообще опустить, тем лучше про женитьбу поговорить. Это актуальная тема. Но на самом деле Варнашрама Дхарму более актуальная тема, чем даже женитьба. Прабхупада хотел, чтобы мы построили Варнашраму Дхарму. Но сейчас пока мы не знаем, как это сделать практически. Пока мы думаем, это уже, конечно, происходит. Что преданных это уже происходит, потому что тут зависть не проявляется таким острым образом. И преданные, они занимаются своим делом. Вот с удовольствием. То есть природа здесь как бы проясняется быстро. И как бы такие небольшие, маленькие страхи в нашем уже есть. У нас есть 4 ашрама, допустим. У нас есть брамачари. У нас есть брамачари, есть грихастхи, которые знают, да, что такое семейная жизнь духовная. Есть ванапрасты, проповедники, которые еще с женами живут, но они активно проповедуют. Это ванапрасты. Есть саньяси, которые принимают данду, берут. У нас 4 ашрама уже есть. Ашрама. Что касается варны, у нас нет своей варны. Варну берем, заимствуем у асура варнашины. Там работают. Вот это конфликт. Вот они всегда сюда возвращаются и говорят, ну как жить дальше? Работать никто не отказывается. Преднолюбят что-то для Кришны делать, не готовы работать днем и ночью. Но вот сотрудничество с материнством, где деньги и власть, и вот эта вот религиозная вражда, находиться там в этой варне именно. Поэтому думаю, давайте, может быть, мы свое поселение сделаем там, как-то вместе будем жить, может быть, свою землю купим там, своих коров. У нас вот ферма есть, чтобы вот этот кусочек варнашем был, чтобы было общение. И это трудно, оказывается, трудно, когда нет варны, нет денег. Денег нет, без денег же наступает это время. Деньги все берем из того общества, выкачиваем сюда. Их катастрофически не хватает. Отчасти потому, что преданные не могут обманывать. Они не могут в этот бизнес черный вступать, а больше никак не заработаешь. Как вот торговцы говорят, мы говорит, ресторан откроем. Да, но все рестораны вегетарианские прогорают, значит, там нет кофе, там нет спиртного, там нет шоколада, допустим. Все, и денег нет, потому что денег нет. Просад есть, миссия есть, денег нет. Это наше обычное дело. Все есть, кроме денег. И работа, и все. Потому что, как бы, известно, что Советский Союз примерно 80% экономики на водке зарабатывал. Потому что это гонка вооружений была, и нужны были вот эти средства, и они на водке это делали. Мы не можем продавать водку. Мы не можем продавать кожу, тоже дорогое. Не можем продавать мясо, то, что тоже деньги стоит. То есть самое дорогое, это как раз вот, это, вот, вот эти вещи. И мы остаемся без денег, с миссией пусто. Итак, когда преданный женится, он сталкивается с этой ситуацией сразу, что денег... Ну, некоторые выходят с положения, там недвижимость, что-то еще, там, может быть, они машинами дорогуют, там есть какие-то деньги, есть такие преданные, которые остаются в деле все-таки, как ловко так могут привернуть что-то. Но мы говорим, в основном пока вот так. С другой стороны, денег нет, мы говорим, а храм и будет строиться. Какой храм, что аналогов в мире сейчас, в нашем мире нет. То есть там уже сколько? Затрачено где-то 30 миллионов долларов, уже примерно, может быть, уже больше, еще понадобится столько же. И деньги со всего мира стекаются туда. Каждый месяц нужно 500 000 долларов, чтобы строить его. Справляются, строится храм, нормально, все, исполн делают. Не только там, храм есть в Америке, и в других местах деньги находятся. То есть мы очень богатая организация, так скажем. С этой точки зрения. Но личных денег нет никого. Хорошая ситуация, правда? Движение богатеет, развивается, а у нас денег нет. Мы не привязываемся к этому. Кому это все принадлежит? Кришне, это храмы, это не частные дома владения, это искон. Шупада устроился. И так у нас есть все, ничего нет одновременно. Мы свободны. Денег нет, преданные говорят, но они каждый год в Индию ездят. Просад я до отвала. Сари у всех только увеличиваются, накапливаются, уменьшаются. Начинается с одного сари, с двух сари, а потом открываешь, уже некуда. И уже пора раздавать вообще пожертвования. Давать хорошие. То есть мы притворяемся нищими. Потому что мы не нищие, мы Кришна богатые очень. Здесь мы тоже думали, вот кто построится? У никого же денег нет. Уже 7 домов стоит, допустим. Проходит, тоже проповедует и так далее. То есть чудеса. Денег не дает, все остальное дает. Все, что нужно, дает. Все имеют такой опыт. Это варнашрама карма. Там, собственно, деньги, они не нужны. Нужны здоровые продукты, одежда. Вот, ну, нужны реальные вещи. Но важные деньги, они не нужны, по сути дела. Они нужны для коррупции только. Они были созданы для коррупции изначально. Не знаете это исторический факт? Целая акция была. Они пустили слух, эти богачи, чтобы увеличить свое богатство, что они придумали. Золотом уже невозможно, есть ограниченное количество золота. Тогда они пустили слух по миру за деньги, если бы сделали хорошо. Что нашли в Индии огромные запасы золота, сокровищ, и везут их в Европу. Это были целые корабли, караван кораблей, которые нагрузили камнями. Запечатанные ящики были, что грузили, думали, что все думали, что это золото. Они так сделали такую компанию, что все купили, что это золото. И когда они везли это золото, они договорились с монархами некоторыми, чтобы те создали бумажные деньги, которые обеспечиваются золотом, вот, включая тот запас как раз. На эти деньги они покупают себе золото. Людям дают деньги, себе золото. В общем, такая акция была.
привезли камни, бумажные деньги и сдали. Все, таким образом они сделали вот этот вот избыток лишней бумаги, это не обеспечивается на самом деле золотом. Они там пишут, что обеспечивается, они не обеспечиваются. Нет такого количества золота. Это было создано для коррупции. И так она проникла таким путем. Это был первый акт, который они сделали. Насколько я помню, исторически это описывается. Был слух, что они золото из Индии сделали вот эту махинацию, большую махинацию, великую махинацию. И эти богачи, которые они известны и сейчас, они разбогатели так, что могли купить целые страны, покупать столицы на это, на деньгах. И затем еще организовывали войны. Это целая политика денежная была, скрытая. Многие войны были организованы только для того, чтобы... И, например, Вторая мировая война началась именно с этого. Англия была причиной недовольства Германии. Да, Англия колонизировала африканские страны, Англия также пользовалась сырьем Германии, сырье, они много сырье производили, сырья. Англия брала это сырье, делала из них некоторый товар, ценный из этого сырья, и втридорога продавала Германии. Законы были таковы, что если сами немцы будут издавать, производить эти продукты, налог накладывается на них. Легче было продать, но покупать приходилось у них. Также было в Африке и других местах, никто не мог ничего производить. Все сырье шло англичанам, то, что они производили, покупалось только у них уже. Они имели колоссальные прибыли, и все подчинялись им. И вот Гитлер сказал, я сделаю так, что они снова станут ловить рыбу в море. Вот с этого началась война. Потом добавилась еще вот эта идея коммунистическая, что Россия еще коммунистическая. Но идея была именно освободить Германию вот от этой зависимости экономической. Это все было за счет тяжелой промышленности делать. Вот и такая политика была финансово-денежная. Поэтому, собственно говоря, в век Кали войны считаются неправедными, не религиозными. Войны, собственно, более-менее заказные. Это тоже как бы историки сейчас изучают, удивляются, вот как это понимать, да, вроде мы за родину там воюем. За землю, за мать, там, не знаю, за Бога. На самом деле там финансовая подоплека очень сильная, сильная финансовая подоплека. Просто войны кому-то выгодны. Это вот в Кали-Югу, поэтому война в Кали-Югу, то, что говорят джихад, да вот воевать там, нет. Они сейчас неправильны. Сейчас война идет интеллектуальная и духовная. Освободить нужно, не демонов убивать сейчас нужно, а убивать демонический ум. Вот. Она бескровная война идет, она духовная как бы война, тоже мы сражаемся с невежеством людей, со своим собственным тоже невежеством сражаемся, вступаем в конфликт сами с собой, ради того, чтобы вот обрести духовное знание уже, высшее как бы, понимание вещей, высшее понимание вещей. Для этого образ жизни нужен и пища здоровая. Вот об этом Прабхупада заботится, чтобы были фермы у нас, чтобы были свои коровы, своя земля, чтобы были свои школы, чтобы дети с детства, уже с 5-летнего возраста понимали абсолютную истину. Вот и он говорит, разум и управление поможет нам. Разум и управление. Кришна дает разум, и мы должны еще научиться управлять в этих условиях, строить свой наш махар. Ну вот некоторые такие мои мысли. Что скажете?
Ну, Грум Махарадж, а почему так нам важна Варнашрама Дхарма? Вот сейчас в последнее время очень много на эту тему говорили, рассуждали. Почему она так важна?
Для людей важна большинство людей. Потому что большинство людей не смогут оставаться долго преданными, в чисто преданном служении. Это непростая вещь для простого человека. Прабхупада сказал, что это трудно быть преданным в этом мире. Если бы это было легко, говорит, многие бы не уходили, так много не уходило бы. Многие же пытаются, пробуют, и начало экстатичный, и хороший опыт есть, но долго выдержать вот эту вот нагрузку бескорыстного преданного служения в таких тяжких условиях, без поддержки Варнашрама Дхармы, ну это герои единицы будут, которые вот жизнь свою покладут туда, так скажем. Это будут, но их мало будет, таких людей. В основном люди, они служат Кришне, но они надеются, что о них позаботятся, допустим. То есть это надо тоже делать. Это правильно, нельзя их для этого. Нельзя их унижать, потому что они нечистые преданные, что они слабые, не заботятся о людях. А заботится вот это устройство именно. Один преданный практиковал, потом перестал 16 кругов повторять. Его брат в Боге расстроился, друг его был. Пошел, говорит, почему ты повторяешь нас кругов? Мы вместе повторяли, жили ваши, бочка была хорошо. Он говорит, да, да, все хорошо, но не могу больше повторять нас кругов. Семья, работа, деньги, у меня нет сил, говорит, я просто не знаю, мне сейчас так трудно повторять, я даже один круг, говорит, я не знаю, что делать. Я пытаюсь, говорит, удерживаться, но не могу, не знаю, что с умом. Он говорит, я, ты пойми меня, я не предаю никого, просто у меня нет никаких сил. Не знаю, что случилось. Он пошел к духовному учителю, этот брат его был. И говорит, вот ваш ученик, вот как помочь, и почему? Вот он хорошо практиковал, жил вашими, книги распространял, был занят перед ним. Почему он оставил нас в кругу? Говорит, потому что он не брама. Не развил еще качество брама. Это трудно было. Поэтому нужна варнашрама дхарма. И что такое варнашрама дхарма? Пропада с учениками, он уже как бы в таком возрасте преклонном, болел во Вриндаване. И ученики устроили программу проповедничества где-то в деревне. Пропада поехал с ними, но не проповедовал там. Просто там наблюдал, присутствовал. А ученики говорили, что Пропада говорил, что нужно четыре принципа соблюдать, 16 кругов мантры повторять, кадыш соблюдать, ну то есть о практике говорили местным жителям. И тут вопрос у них появился. Все как бы хорошо, убедительно, и шастры, и все, и Кришна, все они принимают. Но у нас здесь сколько? Четыре урожая в год мы собираем. Так, четыре. И всякий раз нам нужно до восхода солнца выйти в поле уже, потому что жарко. То есть мантру мы не можем повторять утром рано. Мы должны уйти в поле. Там должны тяжело трудиться практически до вечера. И мы не знаем, как успевать читать книги, повторять 16 кругов мантры, допустим. Не все могут, но тогда от работы нужно отказаться, и мы не выполним обязанности свои. Такие были вопросы у людей. И преданные стали говорить, там были саньяси молодые, говорили, ну, такова практика, вы должны что-то выбрать, либо материальную жизнь, либо духовную жизнь. Да, не развели руками, у нас безвыходное положение, как же быть? И тут Прабхупада сказал, нет, не так. Вы работаете, говорит, всю неделю в поле, да. Но у вас выходной же есть? Один. Есть. Вот. Выходной вы не работаете. Не работаете, но вы же пищу все равно готовите выходной, видите? Так вот, кто-то из вас очередно может делать. В воскресенье готовьте пир для всей деревни. Собирайтесь вместе и весь день пойте Хари Кришна, в том месте и будете духовно прогрессировать. Все скорее. Совсем другая садхана, смотрите. Да большинство людей не сможет практиковать 16 кругов ежедневно, всю жизнь, в принципе, строжайшие целибаты соблюдать, нет. Им нужны как бы еще другие формы духовного развития тоже. Они могут быть не получать посвящение, но они могут духовно прогрессировать, воспевая святые имена, потому что в читании Чаритамрите говорится, дикша не нужна, чтобы воспевать Хари Кришна мантру. Ее можно без дикши воспевать, она работает. Если без оскорблений повторять, человек прогрессирует. И вот когда этот санкиртана, когда собирается, люди в экстазе. Всю неделю потом у них освящена. И они же радостно работают в поле. Вечером могут зайти еще в храм, силы найти, послушать что-то, повоспевать тоже. Во Вриндаване так они живут. Там и все вот так входят и повторяют по 16 кругов. Это браманы делают обычно, там какие-то священники, не знаю. Священники там вообще из храма не выходят, там круглые сутки там сидят и служат, и повторяют, и воспевают, они там живут вообще. А обычные люди, они еще в полях работают, там переносят эти аскезы. Поэтому для всех дается ну, разная возможность, варнашрама дхарма называется. Видите, все преданные получают, имеют возможность. Все, что продвигается. И шудра в таком обществе, то есть даже не такая у него строгая практика, он знает все то же самое, что знает брахманы. Что он слушает их. Так же, слушай, он приходит, скажем, вот мы были во Вриндаване еще в старые времена. Они там пандал делают, это праздник какой-то, пандал делают, и каждый вечер там какие-то постановки, Кришна читать не умеют. Все видно, все слышно про Кришну, все сидят, плачут там, хлопают в ладоши, танцуют в экстазе, Кришна все знает про Кришну, все, все ливы. Весь Бхагават, вот, перескажи. Культура такая, это варнашрама дхарма. Не можешь читать, услышишь. Трудно философию, может постановку посмотреть, культура есть, искусство есть, увидеть Кришну, может, изображение или в театре. Все это проявляется.
Что думаешь про Варнашрама Дхарму, Манджури?
Я вначале говорил, хотел как раз вопрос задать. Смешанная Варна, да? Варна не бывает вот сейчас таких в обществе, чтобы отдельно Шудра, отдельно Ваши. Сейчас все смешано. И как бы в таком, ну, говорится же в Писании, что мы сейчас находимся все на уровне как бы Шудра. То есть, потому что, ну, такое сознание. И в связи с этим вот вопрос там, а все варны же могут прогрессировать? За одну жизнь может прогрессировать варна? То есть Шудра, он, ну, сейчас сознание Кришны, там, не Шудра, да, и достигает и брахманских, но получает Шудру, правильно? И саньяси становится Шудрой. То есть за одну жизнь они просто четыре уклада проходят.
Да, это уже тема читания Чаритамриты сейчас затронута. Милость Господа читания такое. Это он сказал. Ибо Випра, ибо Ньясина, кто бы ты ни был, Шудра, Саньяси или Брахман, знаешь нового Кришны, ты духовный учитель. Вот сейчас как мы живем. В каких условиях? То есть Кали-юга трудна, но такое благословение в Кали-югу дается. Видите, что за одну жизнь человек может с любой варной достичь совершенства. Видите же, Кришна говорит, что любой, кто ко мне обращается, Шудра, Вайша, неважно, женщина, достигает совершенства. Вот, вот сейчас такое время. Любой человек, если обращается к Кришне, достигает совершенства. Вот, смешанные варны были всегда. Это вот всегда так было. Потому что Шудра есть во всех сферах деятельности. Скажем, в медицине есть Шудры тоже. Допустим, там пилить кость нужно. Кто это сделает? Это сделает Шудра, хирург. А врач-то тут поставит диагноз, там причину болезни, там причинно-следственные связи можно найти. Это врач Брахман. Но у него много помощников. Они специалисты в медицине тоже. Но они Шудры при этом. Есть интеллектуальные Шудры, которые работают в чиновничьих аппаратах. С бумагами там они могут пользоваться компьютерами. Они знают все эти программы, программируют что-то там. Составляют архивы. Они мастера там. Интеллектуальные Шудры называются. Но каково определение Шудра? Они зависимы от кого-то. Потому что Брахман, его разум независим. Ни от Варнашрама, ни от кого другого. Он в Брахмане, в духе. Руководствуется этим. Кшатрия уже зависит от Брахмана, в присутствии Брахмана, чтобы не забывать. Да, он же зауправляется там, запутается где-то. Он зависит от Брахмана. Вайшья зависит от Вайшьи. То есть Вайшья от Кшатрии зависит, который управляет обществом. И Шудра от Вайшьи непосредственно зависит. Это всегда зависимость. Но Брахман должен зависеть только от Бога и от Шастр. Ни от чего другого. И так получается, что мы все зависим от Бога. В итоге, если так все устроить. Все слушают Брахмана, кто бы ни был. И если в ведические времена Брахман идет где-то, просто проходит, ты видишь, что там что-то творят Шудры, или Вайшьи, неважно что. Стоп, все, оп, становится Брахман здесь. И он дает им наставление, как себя правильно вести. Все нормально. А в Веккали знаете, что происходит, написано? Шудры идут, пьяные. Видит Брахман, говорит, эй, иди сюда. И он подходит, говорит, что хотите, дорогие? Это в Веккали. И сейчас, поскольку все люди, даже ученые, зависимы от чувственных наслаждений, алкоголики, там, ну все это вот такое, привязаны к чувственным наслаждениям, все считаются шудрами. Что Брахман должен быть независим.
То есть каждый обладает этими частичками, просто в разных, где-то больше преобладает что-то, какие-то кшатрийские, где-то эти все. Но у каждого уже потенциал уже есть вот эти все, да?
Да, да. Шудра воин может быть.
Да.
Сражается под руководством там каких-то великих кшатриев. Он может быть даже сильнее воина быть. Но им запрещается убивать кшатриев. То есть вот такая вот Варнашрама Дхарма. Много всяких оттенков. Брахманы разные бывают тоже. Саньяси разные бывают. Разные уровни саньяси. Разные уровни брахманов есть. Есть брахманы, которые еще не изучили веды даже. Но брахман, поскольку он мыслящий. Есть брахманы, которые изучают веды. Есть брахманы, которые читать не умеют вообще. Но они брахманы. Могут думать о Боге, слушают о Боге, думают о Боге. То есть есть много всяких вещей в жизни.
Вот говорили, что в Индии те люди, которые работают, И даже не то, что нет надобности, но есть, конечно, достаточно одного дня, неделю, лет приводили там. А есть, ну, не только в Индии, здесь, в России, везде есть тоже люди такие, как говорится, в обществе, там, говорят, набожные или что, или они вот, они не молятся, они не это, но тем не менее они ощущают, что присутствие Бога, что Бог везде. Даже вот есть фильмы какие-то, название слова кармические, и вот есть фильм такой один «Мусульманин», и ему один человек говорит, там, там был пастух, он блаженный, мы говорим, это дурные люди, или что, а в простонародье блаженный, он был пастух в деревне. И посторонний человек с города пришел и сказал, что Бога нет. А он говорит, как Бога нет? А кто же морковку под землю красит? Для него не надо вот эти гобнокс аспекты, да? Ну, у него просто, да, он такой, но этого достаточно, и вполне искренне.
Да, да, да. Бога можно познать через морковку. Достаточно. И все остальное тоже открывается. Если морковку красит, значит, красит редиску тоже. Значит, и люди тоже от Бога. Если так развивать мысли, все просто ясно становится. Нужно просто уловить вот этот момент, понять, что кто же красит морковку. Вот вопрос появился. И все, остальное автоматически развивается в человеке. Мыслят люди все, а жизни так или иначе размышляют. Просто не все находят ответы. Единственный ответ на все, что есть Бог. А вот как он это делает, вот что людей волнует. Покажите, как он это, как он красит морковку. Интересно. Каким образом? Вот это вот, да, вот это наука. Это Брахма может объяснить, как Кришна красит морковку. Почему она оранжевая должна быть такая цвет? Кстати, в Индии она больше розового цвета, чем оранжевая. Здесь желтовать, и там она розовеет. Вот такого цвета сказать. Морковка. Мы даже не узнали. Красноватого такого. Но по вкусу, говорю, морковка точно нет. Тут Кришна по-другому красит. Почему он такая? Не нравится эта несправедливость. В Индии морковка вот такая вот длинная, значит, красного цвета. Китайские огурцы еще длиннее. В России вот такой огурчик вот уже. Вот. И морковка такая. Почему несправедливость такая? Джекфрут не растет, бананы не растут, а там Кришна дает. Тоже нужно разобраться с Богом. Мы без Бога разберемся. Теплицы построим там, да, по всему миру. На самолетах распространим, в газовых камерах ешьте, пожалуйста. Но потом выясняется, что нужно есть пищу местную. Она лучше для нас, где мы живем в какой-то местности, лучше так. Например, Сахалин. Север Сахалина, это, ну, там тундра смешанная такая, знаете, с какими-то лесистыми покровами. Ну, тундра преобладает. Там фрукты не созревают. Подсолнух не успевает созреть. Редиска, овощи хорошие, вот картошка, капуста, редиска, что там еще, укроп, вот эти травы. Клубника еще успевает дозреть, как кислая, но успевает что-то произойти. Вот такой климат. Откуда люди берут там эти витамины? Там живут медведи большие, знаете, как, чем они там питаются вообще? А олени там нет на севере, причем. Ягоды. Чернику ели?
Черника, мороженое.
Да. Чернику, которую вы ели даже в Петербурге, это не черника. Черника, которую сейчас все едят, повсюду продается, как, это не черника, там, как называется, разбавленная водой. Как молоко разбавляет водой, это что-то в этом будет ослабленное, такая, она большая, надутая, но там на Сахалине вы берете одну ягоду, и вас прошибает. Малина или черника, вот она такая мелкая малина, лесная. Одну ягоду достаточно, чтобы вы вспомнили Бога. Сразу вспомните Бог. Там вы просто берете. Погода хмурая всегда, дожди, там холодно, плюс 11 градусов летом. Редко бывает тепло, жарко. Такие дни резкие, жарко, потом опять бах, холодина такая. Вот в такой. И вот вы в таком мраке, значит, там живете, берете вот эту малину красную, видите, такую маленькую малинку в рот. Летите дальше уже. Там вся сила вот в этих вот дается ягода. Весь город идет за город. Осенью там рябина, которую можно есть, потрясающая, такая кустарник рябина. Мощная ягода вообще такая. Вот ее там варенье делают, там где-то сырое, там бочки брусники там у них такие на зиму. Все витамины там, голубика. Все, жуда дает, да.
Голубика.
Голубика, да. Жимолость там чуть южнее еще есть такая тоже северная. И северные овощи тоже сильнее вот там даются вот эти возможности. Ну и так говорится, что пища самая полезная, которая растет в том месте, где вы живете для вас. Ну, я думаю, фрукты хорошо иногда сидеть на юг, поесть фрукты. Это нормально, но не из газовых камер только. На Камчатке кто-то вырастил арбуз. Без теплицы. Ну там эти гейзеры, там теплая земля. Арбуз вырастил на Камчатке. Рассказывали. То есть люди ухитряются тоже что-то делать как-то. И мы уходили в леса, помню, вот, если каникулы, все, дома нас не было, пацанов. Мы там бродили по тайге, по этой тундре, там, эти шишки, там, то ягоды, то просто бегали. В любую погоду. Дождь ли это, ветер ли это, холодно или тепло. Всегда родители волновались, куда в такую холодину, ой, дождь будет, вы что, не ходите в лес. Всегда можно найти место, там всегда можно найти тепло, разжечь огонь, распады какой-то, от ветра укрыться, от дождя. Жить можно круглый год, там, и зимой, и летом, на самом деле, как оказалось. Не вылазили оттуда. Заливы вброд переходили. Брод нашли через залив. Пацаны, представьте себе. Одно только место там можно. И то такое место, что вот вы километр примерно отойдете от берега, еще километр полтора еще до того берега. Представьте, какое расстояние, да? Вот кругом залив, с морем соединяется. Вот. И вы идете вот так, мелкий, еще выше, брод ищите. Потом ил, вы погружаетесь вот так. И кажется, что сейчас очень засосет вас туда. И вот проходили вот это, пацаны, проходили через брод, потому что там было самое красивое озеро, которое я видел в жизни. На той стороне, куда уже города нет, обходить бухту, бежать, это далеко, туда мало людей приходит. Поэтому мы вброд шли. Нужно там день или два затратить, чтобы обойти ее. А там озеро, красивейшее озеро. Мы по секрету родителям не говорили об этом вот акции, что мы брод нашли. Брод через бухту вообще, морскую бухту, пешком. Так получилось, что там идешь сначала вот такая, по щиколотку. Воды практически нет. А потом там уже, конечно, начинается вот стихия. И там такая жемчужина была. Песчаная такая, знаете, вот, как она называлась, Комсомольское озеро называлось почему-то. Как блюдечко такое было, кристально чистая вода, песчаный берег такой, чистейший. Вокруг этот на песке кедровый сланник окружает от ветра, такая впадина. Это была просто красота, невероятная красота. Думаете, очаровывало всех своей водой. Прямо тут и можно было пить воду. И вокруг были вот эти вот кусты, немножко заболоченные чуть-чуть кусты были дальше, за песком. С голубикой там, не знаю, с этой морожкой. Что-то, брусника там была по песчаным этим кругом. Там рай какой-то был ягодный. Вот мы туда ходили через бухту. Купаться на это озеро, плавать, там, нырять с масками, там, что-то прозрачная вода такая чистая была. Вот это мы делали. Вот и вся Варнашрама Дхарма. Природа. И там на природе все образовывается естественным образом. Вот то, что человек умеет делать, он там будет делать. То, что не умеет, там уже не получится. Там все быстро. Мы познавали, кто, что есть что, кто есть кто. Однажды мы ушли еще дальше. Это был поход очень тяжелый. Когда мы возвращались, мы падали. Мы просто падали на дороге, лежали, снова вставали, падали, поднимались. Мы еле дошли до дома. Мы ушли, потому что нас заманило еще дальше озеро есть. Крахалинка называлась. Там много было птиц, диких таких, куликов всевозможных, там уток налетало. Там такая была красота нетронутая, ни следа человека, ничего, такая тишь какая-то, и вот шум природы. Эта Крахалинка, она буквально была в 500 метрах от берега Охотского моря, уже там эти обрывы, и бьет вот этот вот прибой, дрожащая земля такая, там сивучи плавают, альбатросы такие огромные птицы. И вот нас поманила эта вот стихия, и мы ушли еще в два раза дальше, наверное, однажды, с одним парнем. Он был старше меня. Отец у него военный был. Он там в этих пулях, снарядах, в оружии хорошо, этот мальчишка. Был старше меня года на 4, наверное. И мы пришли, увидели там, нашли такую болванку металлическую. с желобом посередине, таким заржавевшим. А там еще находили такие в блиндажах гранаты старые от военных, заржавленные, там пули вот искали тоже. От пулеметов какие-то там останки находили часто. Рубашки от гранат находили такие вот клетчатые, которые взрываются. А тут вот этот набалдажник, я говорю, что это такое? Он говорит, это снаряд. Это боевой снаряд, не разорвавшийся. И там заряд внутри есть. Мы шли его взорвать. Ну, мальчишки же, интересно же. Я говорю, как, давай в огонь его положим. И убежим, значит. Убежим, у нас бинокль был один такой, трубка. Издалека вон он, взорвется, значит. Да, забли огонь. Вот. Сейчас бы такого не сделали. Прямо этот снаряд в огонь положили, хорошо, дров под пол наложили, вокруг него обложили и бегом. Бегом, 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 ну сейчас рванем. Залегли, и бинокль смотрим. Горит, все нормально, лежит, все. Все уже прогорело, не взрывается. Не взрывается. И там еще угли есть, но не взрывается. Пошли обратно.
Просто?
Не до просады, надо подожди. Идем к нему, он раскаленный там, идем к нему. Остывает немножко, мы его снова берем, думаем, ну, раз не, значит, там тротил. А тротил горит, он говорит. Тротил горит, он не взрывается, значит, огнем не взорвем. Значит, нужна детонация. Нужно его ударить хорошо. Пошли, значит, что, как ударим? Ударим, мы взорвемся, так? Там берег моря недалеко, полкилометра. Вот, значит, там обрывы высокие, внизу галька каменная. Мы этот снаряд бросим, значит, сверху рванем. Несем этот снаряд на край обрыва этого. Галька, обрыв покатый, нужно, то есть, его как-то далеко бросить. Он берет свой ремень, делает такую петлю, раскручивает его. И, значит, бросает ему так, ложимся за ним на обрыв. Бабах, значит, не взорвался. Мы так его раза три бросали, не ложились, уже топтали его, и так уже. Разум такой. Уже на него прыгаем, уже все. Спрашивает, что вы делали? Вот мой вопрос, как стоит варнаш на тварь? Это глупый, как дети. Вот люди эксперименты ставят. На эксперименты. Потом уже, не знаю, вот уже прыгают, а непонятно на чем уже. Вот взлетят на воздух. И так создали ядерное оружие. Такие. Это тоже метод. А давайте посмотрим, что получится из этого. Давайте вот, рванет, не рванет. И где-то рвануло, смотрите. Это глупость просто. Это дети так. Прабхупада говорит, что когда дети ломают вещи, говорит, это хорошо для них, потому что они, это разум, проявление разума. Вот у нас была эта трещотка, помните, такая из тыквы сделана? Разобрали дети, увидели, да, а что там трещит, интересно? А, тут дырка, давайте ее вытащим, посмотрим, что там. Все, нет, уже не трещит больше. Но это дети, это их разум, проявление разума. Говорит, ученые как дети такие. Давайте так попробуем, так всякие. В результате что получается? Все разрушаем, разваливаем. Поэтому веды даются, чтобы не разрушали ничего, даются веды, вот устройство готовое общество, мы должны воспользоваться этим, сделать что-то полезное. Ну все, раз, спасибо большое, что пропали. И джай.